Аллилуйя, слава Господу! Я также рад видеть вас. Это прекрасно, когда мы поклоняемся нашему живому Богу. Нет прекрасней, нет иного, чем наш живой Бог. Аминь. Самый прекрасный Господь наш. Богов много в этом мире. Поклоняется кому угодно, чему угодно. Но мы знаем, кого мы уверовали. Мы знаем, что наш Бог, Он живой Бог. Он не просто Бог, который не творящий. Он Бог, который творящий, и Бог, который любящий и доказал свою любовь. Ни один Бог, который есть в этом мире, который бы не существовал в этом мире, ни один Бог не совершит то, что сделал наш Бог, Бог Израилев, наш Отец Небесный, отдавший Сына Своего Единородного, и умилостивление за грехи наши, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иисус на Голгофском кресте, Он доказал любовь Отца. Он, Бог, который стал человеком, доказал свою любовь к нам, к своему творению. И как быть неблагодарным такому Богу, вот скажите. Как иногда люди, а иногда даже верующие, могут проявлять свое вот отношение к церкви, к Богу, вот так неблагодарно. Дорогие мои, мы должны пересмотреть свое отношение к Богу, к церкви, друг к другу. Потому что за нас заплачена великая цена. Дорогая цена заплатилась за нас, за наше искупление, чтобы мы имели жизнь вечную. И проповедь моя сегодня так и называется «Настоящая цена». Настоящая цена. Мы сейчас прочитаем одну историю, которая происходила с Давидом, как он пришел к одному человеку. И Давид – это прекрасный пример, это прекрасный, я бы сказал, прообраз Иисуса Христа, который мы находим в Библии, в Писании, и нам есть чему учиться. Есть чему учиться. Потому что Давид, он был один из великих пророков, и Иисус Христос, Он практически исполнял все пророчества пророков, которые были. Он исполнил своей жизнью, Он показал исполнение пророчеств, явное исполнение пророчеств. И Он подтверждал эти исполнения пророчеств местописаниями, которые были написаны в древних священных писаниях, которые предсказывал еще Моисей, которые предсказывал Авраам, исполнялись пророчества. И вот мы читаем, будем читать сегодня из 1 Паралипоменона 21 главы. И мы помолимся, Отец наш Небесный, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа, благослови нас сегодня Словом Твоим. Духом Святым приготовь наши сердца, как хорошую почву, чтобы семя Твоего Слова упало в наше сердце и проросло и принесло хорошие плоды для Твоего Царства в первую очередь, для Твоей Церкви, для наших семей, для наших домов, для нас лично, для наших детей, для будущих поколений. Пусть Слово Твое по Слову Твоему будет живо и действенно в нашем сердце, Господи. Благослови нас Своим Словом и сегодня. И мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы благословляем воинство Господа Саваофа, которое ополчается против сил злобы Поднебесной, Поднебесье, противостоя им, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное и прекрасное Евангелие Иисуса Христа, чтобы истина, которую Он дал нам, чтобы она жила в нас, и мы жили в этой истине, и ходили по истине, ходили по Слову Божьему. Благослови нас, Господь. Благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. И дай нам, Боже, принять Слово Твое, растворить его верою. И дай нам выйти отсюда не такими, как пришли, но измененными, преображенными, наученными, измененными, Господь, все больше и больше в Твой образ Твоей славы, Господь. Да благословенно будет Твое Святое Имя в этом собрании и в наших жизнях, и в этой церкви. Во имя Отца и Сына и Святого Духа мы молим и говорим Аминь. Аминь. Итак, 1 Паралипоменон, 21 стих, 21 глава, с 22 стиха по 24. Давид пришел к одному человеку, и вот ихний разговор. И сказал Давид Орне, это звали этого человека, «Отдай мне место под гумном, я построю на нем жертвенник Господу. За настоящую цену отдай мне его, чтобы прекратилось истребление народа, И сказал Орна Давиду: «Возьми себе, пусть делает господин мой царь, что ему угодно. Вот я отдаю и волов на всесожжение, и молотильные орудия на дрова, и пшеницу на приношение, все это отдаю даром». И сказал царь Давид Орне: «Нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу, и не буду приносить во всесожжение взятого даром». Аминь. Мы видим в этом отрывке, что сам царь Давид, как он любил народ свой и заботился о своем народе, и он понимал, чтобы всем было хорошо, нужно заплатить хорошую цену, чтобы всем было хорошо. Орна, прекрасный человек, любящий Бога, любящий своего царя, он говорит: «Я отдам тебе даром, не надо платить. От всего сердца даю тебе». Но мудрость Давида открывается в том, что Давид имел отношение с Богом и не думал о себе. Он не думал о себе, даже когда делал хорошие дела. Он думал о народе Божьем. Он понимал ту ответственность, на которую возложил на него сам Господь Бог. Потому что Бог однажды сказал: «Этот человек по сердцу моему». Вы знаете, когда был избран на цари, поставлен, помазан царь Саул, предшественник Давида, его тесть, то этот царь был поставлен хоть и Богом, но он был поставлен по сердцу народа, а не по сердцу Божьему. Народ хотел, народ желал. Пророк пытался, Самуил пытался что-то остановить, но Бог сказал Самуилу: «Нет, кого они выбрали, я поставлю царем». И он поставил Саула царем, тот и пророчествовал, и вел войны, и все вроде было хорошо. Потом, вы знаете, я не буду сейчас проповедовать об этом, эту историю, когда Саул отошел, оступился, но он был избран, он был царем, избранный по сердцу народа. Это было угодно народу. Но когда Давид стал царем, это было угодно Богу. И разница в этом очень существенная. Очень существенная. И Давид, Бог-то знал его сердце. Он знал, что Давид не заботится более о себе, чем о народе. Он знал, как Давид чувствовал вот эту ответственность, возложенную Богом за народ его, чтобы он царствовал над народом Божьим. Чтобы он не господствовал над армией, не господствовал над людьми, не господствовал над землей, а чтобы он царствовал по воле Божьей. И Давид спрашивал Бога, как, что и как, и Бог отвечал ему. И вот эта забота Давида о народе, она выражалась в том, что он хотел, чтобы народ был единый, чтобы народ был в единстве, в храме. Каждый день читалась молитва о единстве. Барух ата, Адонай Башем Адонай. Знаете эту молитву? Кто слышал такую молитву? Это молитва о единстве. Это молитва о единстве. Она провозглашалась в храме в каждом служении. Бог единый. Говорилось в этой молитве. И это провозглашалось всегда. И он заботился, чтобы в народе, между людьми, всегда было единство. Понимаете меня? Он понимал, что без единства, он хоть и царь, хоть он и послушен Бога, но если в народе будет разделение или беспорядки, то плохо будет не Давиду. Плохо будет самим тем людям, за которых сам царь отвечал перед Богом. И он понимал, что он может получить упрек в свою сторону от Бога, что ты не справился со своей задачей. Он был ответственным царем. И он понимал вот эту ответственность, возложенную на него Богом. Он заботился, чтобы в народе было единство, чтобы в народе было единодушие. Он переживал, чтобы все люди были единодушны. Он заботился о том, чтобы в народе не было разных склоков, чтобы не было каких-то лазутчиков или там интриг, чтобы то, что может раскалывать единство народа. Он переживал об этом. У него были свои люди, ну, эти, как они, НКВД, да, КГБ, то есть было КГБ, но не жестокое отношение было к народу, а чтобы было единство, чтобы была дружба в этом народе. Потому что он понимал, что только в единстве народ будет всегда успешен. И до тех пор, пока народ соблюдал то, что говорил им царь, они действительно были успешны. Все жили хорошо. Все жили хорошо. Потому что если кому-то было плохо или кому-то чего-то не хватало, народ об нем заботился. Царь выделял какие-то средства о заботе для тех, кому не хватает. Мы недавно слушали новости, как пенсионерам выделили добавку к пенсии, которая составляет в размере 3 евро 60 центов. Но правительство, там, финансовые или кто, хотят пересмотреть, потому что это сильно много. Я выключил телевизор. Я говорю, не хочу я слушать даже такие новости. Лучше бы они не говорили ничего. Ну, добавьте 1 евро, но ничего не говорите. Я не политик, я не хочу в нее вмешиваться. Может, это что-то действительно надо так. Я не знаю, я смотрю словами, глазами библейскими на все эти ситуации. Поэтому для меня это просто тяжело смотреть и понимать все это. Но что происходит, когда возникает у нас проблема, когда возникает у нас, как у нас, а мы часть народа Божьего. Понимаете, Давида нету, Иисуса нету. Но мы не оставлены. Дух-то Святой с нами, который дал сам Бог. Для чего? Для того же, те же принципы, которые были у Давида, чтобы они соблюдались и дальше. И Бог сегодня хочет, чтобы его народ, то есть его церковь, потому что церковь – это часть народа Божьего, чтобы она была в единстве, чтобы она была в единодушии, чтобы всегда благословлять, чтобы это была победоносная церковь. Но возникает проблема или какая-то нужда, когда у нас возникает это, то мы начинаем больше заботиться о личном. Ну, как бы мы не пытаемся сделать плохо кому-то, но в приоритете у нас забота о своем личном. Забота, а как будет я, а что будет с моим домом и так далее. И пророк Агей, в 1 главе, 7-9 стих, он говорит такие слова Бога. Потому что это, не думайте, что это происходит только с нами. Это происходило и в народе Израиля. И вот он говорит, так говорит Господь Саваоф. То есть он говорит своему пророку, скажи людям, что так говорю я, Господь Саваоф. И он говорит, обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Понимаете, Бог говорит, заботьтесь о храме Божьем, заботьтесь о том, что угодно мне. Я буду к вам благоволить. Благоволить к народу – это значит и защищать, и обеспечивать, и чтобы Божий порядок, он функционировал в народе. Он говорит, делайте то, что я вам говорю, и у вас будет все хорошо. 9 стих. И он говорит тут же, почему не происходит благословение в вашей жизни? Он говорит, ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. То есть в свои дома, то, что вы приносите, я развею. Потому что это не от меня, говорит Господь. И Бог говорит, спросите, за что, говорит Господь Заов. И он говорит, за мой дом, который в запустении. Тогда как вы бежите каждый к своему дому. То есть Бог конкретно говорит народу Божьему, расставьте правильные приоритеты в своей жизни. Точно то же самое, такие слова говорит Бог сегодня своей церкви. Говорит каждому из нас, расставь в своей жизни правильные приоритеты. Надо ли тебе заботиться о своем доме? Да и аминь. Но правильный приоритет. Когда Ты заботишься больше о своем доме, чем о церкви, чем о своем духовном состоянии, потому что ты есть храм Бога живого. Ты также являешься, каждый из нас также является домом Божьим. И когда Дух Святой говорит тебе заплати цену за то, чтобы в твоем доме всегда был достаток, чтобы было хорошо, чтобы ты не устраивал жертвенник на своих личных каких-то взглядах, на своих личных амбициях, чтобы ты не стоял на этом. Он говорит, заплати цену, так как Давид заплатил, он сказал Орне, я заплачу цену, хорошую цену заплачу, чтобы жертвенник стоял не на твоем личном, а чтобы жертвенник, то есть отношение с Богом, оно стояло от всего лица народа. В данной ситуации от всей церкви. Понимаете? И когда Дух Святой говорит каждому из нас, ну, не в прямом смысле заплати цену, но в таком образном смысле говорит заплати цену, то есть ты должен чем-то пожертвовать, ты должен отказаться от своих идей, принять Божьи идеи. Ты должен отказаться от своего упрямства и от своей принципиальности, чтобы служить Богу. Это есть цена. То мы в этот момент, когда Дух говорит нам, мы начинаем анализировать в своем разуме, а выгодно ли мне? А за что платить я должен? Понимаете, мы начинаем вести какие-то подсчеты, мы начинаем вести какую-то торговлю с Богом. За что платить? Выгодно ли мне? Невыгодно ли мне? Я вам скажу, за что надо платить. За защиту и за обеспечение мы платим цену. Мы смиряем себя перед Богом. Мы покоряем себя перед Богом. Мы становимся послушными Богу. Мы хотим быть Его служителями. Для чего? Для того, чтобы у нас была Божья защита и Божье обеспечение. Ведь фактически, когда мы говорим «я хочу, чтобы Бог был прославлен», это наши слова. Но в каждом нашем сердце, в каждом разуме у нас есть какая-то выгода для себя. Я буду служить Богу добросовестно, я не говорю о корыстной выгоде. Здесь нормальная выгода. Я буду служить Богу, и я хочу быть защищен им и обеспечен им. Это нормально, это очень хорошо, когда мы так размышляем. Я еще раз говорю, это не корысть. Но когда мы поступаем не по Слову Божьему, живем не по Слову Божьему, что происходит в этот момент? Когда нам невыгодно это Слово Божье, когда оно не польстило мне, оно наоборот меня обличило, или оно меня хочет наставить, а я знаю, что хочу быть, чтобы было так, или еще что-то в этом роде. Что происходит в этот момент? Первое, что происходит, мы огорчаем Бога, мы огорчаем Отца, когда мы не живем по Слову Божьему. И второй момент, что происходит, мы не заботимся о самих себе и не заботимся о своих семьях, и не заботимся о своих детях, мы не заботимся о Божьей Церкви, мы ничего для этого хорошего, полезного не делаем, когда мы живем не по Слову Божьему. Но я хочу, чтобы вы запомнили это правило, что все, что Бог делает для нас, и все, что Он говорит нам, это Он говорит для нас, в нашу пользу, не для того, чтобы повредить нам, не во вред. Но все, что Бог делает для нас, Он все делает во благо. Все. Нету ничего под этим небом, чтобы Бог что-то делал своему народу, чтобы ему это было не во благо. Откуда берутся проблемы и прочее, вы сами уже, я думаю, догадываетесь. Но не от Бога. То есть теоретически мы знаем, что надо и как жить, но практически мы отвергаем эту Божью заботу, мы отвергаем Божью защиту, Божье обеспечение из-за своих амбиций и упрямства. Понимаете, потому что мы не совсем оцениваем ту цену, которую заплатил за нас Христос. Давид прекрасно понимал эту цену. Он хотел сделать жертвенник Богу. И он прекрасно понимал, какая должна быть цена. И он говорит, я хочу купить у тебя за настоящую цену. Не поторговавшись, как бы подешевле, как бы поменьше, а настоящую цену. Чтобы и благословить и тебя, и дать тебе больше, чем это стоит. В Евангелии от Матфея Иисус объясняет нам, почему практически мы отвергаем Божью заботу. Мы даже не подозреваем, что из-за нашего упрямства и непослушания Слову Божьему мы отвергаем вот эту заботу Божью. Но Иисус, Он говорит в Евангелии от Матфея, 26 глава, 41 стих, Он говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Понимаете, искушения, они будут преследовать нас всегда. Иисус не говорит, что у вас не будет никаких искушений. Он в этом, даже в этом отрывке, Он говорит конкретно и четко, что их будет у вас много. И что человек, у него есть способность впадать в искушение. Понимаете? Потому что человеческая натура, она слабая. Она слабая. Как бы вы мне ни говорили, что есть сильные люди, люди силы воли, они слабаки. Все мы без Бога слабаки. Чемпион ли ты мира по боксу или еще по какому-то виду? Самый смелый, самый меткий, самый сильный, самый быстрый. Ты слабак. И вот Иисус говорит: дух бодр, а плоть наша немощна. Потому что все эти рекорды, это хорошо, спорт, я люблю спорт, это все прекрасно, это все хорошо, но это все временно. Это все временно. Кто из вас помнит, в 50-е годы была какая-то там олимпиада, кто из вас знает спортсмена, который занял первое место по бегу? Олимпийского чемпиона в 50-х годах. Никто не знает. А по плаванию кто помнит? Я тоже никого из них не помню. Мало того, что я не просто не помню, я их не знаю. Через несколько лет, может, через десяток, два десятка лет, Тайсон, Кличко, какие еще там чемпионы есть, да? И их забудут. Если мы еще помним там Мухаммеда Али, который был там, сколько прошло, как он был, лет 30, может, 40 назад, когда он был чемпион. Если кто-то, вот наше поколение, может, еще помнит, нынешнее поколение не совсем его уже помнят. Следующее поколение еще меньше, и его забудут тоже. Всех забудут. Понимаете? 2000 лет, как Иисус победил, и до сих пор его помнят. 2000 и более чем 3000 лет назад Давид побеждал, и его все помнят. 5000 лет назад Авраам побеждал, его все помнят. Моисей побеждал, его все помнят. Все помнят, и верующие, и неверующие. Понимаете меня? Дух бодр, плоть же немощна. Если бы эти какие-то, если бы этот человек, пускай там Иванов, Петров, там, да, не будем называть Кличко или Тайсон, если бы они были духовные люди, если бы они проповедовали Евангелие и оставили великое наследие учения Христа, я уверен, их помнили бы много-много лет. Сегодня издаются многие проповеди великих проповедников, которые были в 800 году, ну, не сохранились записи, потому что тогда не было этого, проповедников, которые были там в Средневековье, там, но они были. Некоторых помнят по истории, может быть. Но был не один-два проповедника, было множество. Но в наше время это остается. Есть записи, есть книги, печатание, запись, все медиа, все эти вот вещи, они есть сегодня. И сегодня, если хорошо говорить Евангелие, нести Слово Божье, это запомнится надолго. Тебя забудут, может, даже родные и близкие. Но поколение и Церковь Божья, она будет помнить, что был такой праведник. Был такой праведник Виктор Великий. Да, я шучу. Конечно, я не против, чтобы и меня помнили. Я стараюсь всячески говорить истину. Если это будет через лет 300 меня вспомнят, тоже будет неплохо. Если, конечно, Иисус не придет раньше. Но мы сегодня помним тех проповедников, которых мы не знаем, уже фотографии, просто зарисовки их не остались. Но устные проповеди передались и сегодня публикуются почему-то. Я еще раз говорю, через 20 лет не будет имен чемпионов, а будут имена проповедников, потому что Иисус Христос за этим стоит. Потому что Иисус Христос заплатил великую цену за свое слово и за каждого того, кто будет жить по Слову Божьему. Послание к римлянам апостол Павел пишет церкви в 12 главе 2 стих. Он говорит, если ваш дух бодр и плоть немощна, как сказал Иисус, то он дает нам рекомендацию и говорит, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья. А воля Божья благая, угодная и совершенная. Понимаете? Он, Павел четко и ясно понимал, что нужно бодрствовать и молиться, что даже у великих апостолов все равно будут искушения, но чтобы не впасть в эти искушения, это учение Христа. Надо бодрствовать и молиться. Павел прекрасно понимал, что плоть немощна. Вы себе не представляете, какая немощная была его плоть, как он был поражен болезнями, избиениями. Его настолько били. У него история, это исторический факт, что Павел, он был статный, худенький, но он был статный, красивый, стройный юноша. И в свои зрелые годы, после всего того, что с ним происходило, он был изуродован, у него ноги были как у этого, как у всадника, колесом. Из-за болезни, из-за страданий, из-за того, что спина была камнями битая, бичами битая и так далее, и так далее. Он просто был изуродован. Его плоть, она была действительно немощная. Но он до конца своих дней, он был силен в духе. Он ощущал, он понимал эту цену, которую за него заплатил Христос. И он говорит, обновитесь умом вашим, чтобы вам познавать волю Божью. Не надо вам познавать волю вашу, волю государственную или волю еще какую-то. Божью волю познавайте. Она благая, она угодная для вашей жизни, она совершенная. Лучше ничего не придумаешь. Человечество пытается сегодня придумать что-то лучше, еще лучше, еще лучше, и в итоге придумывают разные вирусы и новые болезни, которые еще лучше, чем предыдущие болезни, которые убивают еще больше, чем предыдущие болезни. Вот что происходит без Христа, вот что происходит без понимания о том, какая цена заплачена за это человечество. Люди абсолютно оставили обновление своего ума. Им это не надо. Необновленный ум, он не дает нашему духу победить плоть. Поэтому Павел и рекомендует, и сегодня мы должны принять это правило для нас, что если мы не обновимся своим умом, то необновленный ум, он не даст нашему духу побеждать плоть. Понимаете, о чем я говорю? Плоть немощна. Дух всегда бодр и дух всегда силен. Дух всегда может противостоять всем искушениям, всем соблазнам, потому что если ты человек духа, то ты будешь бодрствовать и ты будешь молиться. И вот этим необновленным умом управляет сам сатана. И вся его работа направлена на то, чтобы сделать так, чтобы мы пресыщенными были. Ну, то есть, другими словами, необновленный ум, чтобы был у человека, особенно у верующего человека. Чтобы он мог манипулировать, чтобы он управлять мог каждым из нас для того, чтобы разрушать Церковь Божью, которая есть столб и утверждение истины. И очень важно иметь вот это духовное мышление. Очень важно нам с вами, как верующим людям, оценить ситуацию так, как оценивал ее Иисус. В каждой своей ситуации он ее оценивал правильно. Давид пришел покупать у Орны это место для жертвенника Бога. Он добрый человек, еще раз повторюсь, он давал ему это все бесплатно. Но Давид оценил всю ситуацию, оценил свою ответственность, оценил волю Божью. И сказал, нет, спасибо тебе, конечно, дорогой Орна, дорогой там брат, но я хочу заплатить настоящую цену. настоящую цену. Наша немощная плоть, она немощная не просто перед с какими-то соблазнами или еще перед кем-то. Наша немощная плоть, она немощна перед самим сатаной. Мы должны это понимать, так как сатана, он не хочет отдавать свои позиции. Ты родился в этот мир первородным грехом. Все, тебе, на тебе пятно, печать дьявола в ад. Ты не Божий, ты в ад. Потому что первородный уже грех есть у каждого. И дьявол спокоен, когда мы все отправляемся в ад. Но когда ты приходишь к Богу, когда ты идешь в церковь, дьявол не хочет тебя отдавать. Он будет всячески ходить, соблазнять, искушать и так далее, и так далее, и так далее. Пока не начнет добиваться своего. Пока ты не скажешь, да я уже все знаю, мне уже не надо обновлять свой разум. Я знаю волю Божью. И делаешь свои дела. Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Но когда мы провозглашаем в наши планы, которые соответствуют воле Божьей, я это неоднократно говорю, тогда Бог не смеется. Тогда он не с его стороны это не будет никогда насмешкой. С его стороны это будет всегда для тебя защита, обеспечение, и ты всегда будешь в своей жизни победителем в любой ситуации. Аминь. И в послании к Галатам написано, 5 глава, 16 стих. Павел пишет Галатийской церкви и говорит, «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Понимаете, почему он это пишет? Есть два варианта причины написания этих строк. Либо в церкви существовало это, либо где-то Павел это уже знал и предупреждает церковь, чтобы этого не произошло в жизни этой церкви. Поэтому он говорит, поступайте по духу, чтобы не исполнять вожделений плоти. Сегодняшние многие церкви, многие верующие люди, они исполняют вожделения своей плоти, при этом называя себя верующими, при этом ходят в церковь, при этом, может быть, что-то и даже служат в церкви. Но надо поступать осторожно. Надо поступать осторожно, потому что дьявол, он всегда ходит за нами. Он всегда держит нас, как говорится, на мушке и палец на курке. Понимаете? Один шаг вправо-влево, попытка к бегству, расстрел на месте. Прыжок вверх, попытка улететь. И вот он держит тебя на мушке всегда. И в послании к Ефесянам Павел так и говорит, итак, смотрите, в 5 главе 15 стих он говорит, итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. То есть Писание, в Библии, она дает нам ответы на все наши важные жизненно важные вопросы. Поэтому Иисус так беспокоится, чтобы мы жили по Слову Божьему, чтобы мы всегда бодрствовали. Если мы будем поступать как неразумные, то в противном случае плоть, она будет руководить нами. И когда плоть будет руководить нами, я тебе скажу, далеко не уедешь. Под руководством своей плоти далеко не уедешь. Я не пробовал стать под руководство плоти, но я видел многих братьев, сестер, которые становились под руководство своей плоти. Нося на себе печать верующей, они были далеко не верующие. И мы слышали от них и мат-перемат, и гнилые слова, и гнилые поступки в этих людях. Мы видели. В течение недели гнилой, церковь приходит святой. Это неверующие люди. Как мы читали, и сказал Давид Орне, 1 Паралипоменон, 21 глава, 24 стих. И сказал Давид Орне, нет, я хочу купить у тебя за настоящую цену, ибо не стану я приносить твоей собственности Господу и не буду приносить во всесожжение взятого даром. То есть, я хочу, чтобы мы понимали, Человек проявляет вот жертвенность свою, предлагает выгодное условие, но вроде бы все хорошо, но это было неугодно Богу. Орна, я говорю об Орне. И выгодно, и ну, от всего сердца, но это было неугодно Богу. Иногда наши поступки точно так соответствуют. И вроде бы хорошо, и вроде бы правильно. Но мы не задаем себе вопрос, угодно ли это Богу. Но Давид смотрел духовными глазами. Все, что не просило, все, что не говорилось, все, что не делалось, Давид сразу же смотрел это свысока глазами Бога. То есть, другими словами, его сердце спрашивало, это будет угодно тебе, Господь? Да, выгодно, хорошо, правильно, но тебе оно будет угодно? Духовный взгляд, когда мы смотрим на все духовным взглядом, то мы должны понимать, что за все надо платить цену. За все надо платить цену. Не ищите, где вы можете сочкануть или спрятаться. Я всегда говорю, вы можете спрятаться или обмануть пастыря, ближнего своего, но Бога вы никогда не обманете, и от Бога никогда и никуда не спрячетесь. Поэтому должен понимать каждый из нас, что за все надо платить цену. И когда мы делаем что-то для себя приятное, греховное, даже если оно и происходит в нашей жизни, то мы не должны забывать о том, что за это мы заплатим цену. Только другое дело, какую цену ты заплатишь и кому. Дьяволу угодно взять с тебя, поработить тебя и дать тебе что-то в долг, в кредит. Ну на, получи удовольствие. На, вот, иди, осуди своего брата. На, пойди, возьми то, что тебе не принадлежит. Или что-то в этом роде. Неважно что. Вроде бы хорошее, и вроде бы ты даже подумаешь, а Богу будет угодно. Ну, может, я не спросил Бога, но мне что будет хорошо. А если мне хорошо, тогда и Богу угодно. Нет. Нет, не все, что тебе хорошо, угодно Богу. Не все. Поэтому платить будем за все. И дьяволу за каждое наше слово, за каждое наше действие мы будем платить все больше и больше, потому что проценты велики. Дьявол не тот, который отдаст себе просто так. Он и оболжет, и приукрасит еще. Дьявол прекрасно понимает, если ты ведешь праведный образ жизни, как Иов, например, да? Но сегодня дьявол понимает, что если я пойду лгать там на Ларису, там на Эмилию, там или на Катю, на кого угодно, на Сашу, пойду лгать, то я получу пинка от Господа. Потому что он знает, что этот праведник, а я лгу. Писание говорит, что дьявол лжец и клеветник братьев наших. Поэтому он не будет лгать просто так. Но стоит тебе сделать не тот шаг, как у дьявола появляется возможность прийти и сказать, вот он оступился, и при этом и налгать на тебя, и оклеветать тебя. И основание у него – твоя ошибка, или твой проступок, или твое неправильное действие. Но когда ты живешь по Слову Божьему и совершаешь правильные дела, правильные слова из твоих уст, то на твоей защите будет сам Бог. И в этом безбожном мире верующему, истинному верующему человеку или истинной церкви, ему, нам нечего уже покупать. Понимаете? Нам нечего покупать, нам не надо платить никакую цену ни за что. Потому что за свою церковь Иисус пошел на крест. За тебя и за меня Иисус пошел на крест. За все, как говорится, заплачено. Писание говорит, что все богатства этого мира, они гнилые, они заржавеют, они сгниют. Понимаете? И в этом мире нам практически не за что держаться. Нам практически не за что держаться. Если смотреть духовными глазами и смотреть волей Божьей на нашу жизнь, нам не за что держаться. В этом мире нет ничего достойного нас. Но для этого тебе надо понимать ту настоящую цену, за которую заплатил сам Господь Иисус за тебя, за свою церковь. А дьявол предлагает церкви, чтобы в церкви был мир, то есть мирское что-то. А я всегда предлагаю, что нам не надо нести мир в церковь, нам надо церковь нести в мир. Также я уверен, что это воля Божья для всех нас. Дьявол всегда заключает сделку купли и продажи. И когда мы не понимаем той цены, которую за нас уже заплатил Господь Иисус, мы иногда вступаем в такие сделки. Мы иногда пытаемся вести такой, ну, духовный такой бизнес с дьяволом. Мы когда иногда торгуемся с Богом, да, бывает, что с Богом торгуешься, но это тебе кажется, что ты с Богом торгуешься. Бог не участвует в таких торговлях. Но Писание говорит, что и сатана принимает вид ангела света. Но в этот момент, как только Бог отворачивается от всякой торговли, которую говорит праведник, тут же дьявол приобретает вид ангела света и начинает вести с тобой торговлю. Но истинный, духовный, верующий человек, он понимает, что уже за все заплачено. Что торговаться? Что торговаться? Все, что мне надо, у меня есть. Мне Господь дал. Он меня защищает, Он меня хранит, Он меня обеспечивает. И я Ему служил, служу и буду служить. И не надо мне твоя торговля, уйди от меня, сатана. Я когда-то приводил один пример, как одна женщина, она, у нее ребенок очень сильно болел, и она не знала, как свою дочь исцелить. Ну, она пошла к бабке, к гадалке, там какой-то, к этой целительнице, там ее выкачали, и болезнь ушла. Казалось бы, все хорошо. Пришло время, эта девочка выросла, вышла замуж, детей нету. Проверили мужа, проверили ее, все нормально, а детей нету. Ну, Бог пригласил через кого-то, пригласили их в церковь, они пришли, и пастырь молился, и оказалось, что что она ходила к целительнице. И тогда было откровение у того пастыря, он сказал ей: когда ты получила исцеление своего тела, ты отдала свою душу, и продолжение своего рода ты отдала дьяволу. Ты хочешь получить что-то хорошее от него, от дьявола? Да, ты получишь, но тебе надо будет заплатить цену. Бог говорит: жаждущий, приди ко мне и пей воду жизни даром. Не надо платить цену. Уже заплачено для тебя. И опыт не то, что наш опыт, это всемирный, я бы сказал, опыт. Он показывает, что если дьявол предлагает мир в церковь, и церковь приобретает вот этот мир в церковь, то очень многие люди, они приобретают из-за этого разочарование в Боге. Очень многие люди, которые еще не совсем отказались, которые еще не совсем потеряны, но тут же приняли мир, они становятся потерянными для Бога. Не потому, что Бог их потерял, а потому, что они разочаровались почему-то в Боге. Бог такой, Бог не такой. Мы слышали эти фразы. Мы слышали: а вот почему я вот ходил, а почему я молился, а почему я, почему я? А кто тебе сказал, что Бог будет ходить за тобой и угождать тебе во всем? И у людей, когда мир приходит в церковь, когда не объясняется истинная цена, которая заплачена за человека Господом Иисусом Христом, и приходит мир в церковь, какие-то различные увеселительные программы, какие-то еще чего-то. Ой. Я знаю церковь, где было христианское кафе, христианская дискотека, христианский пивбар, еще там христианское что-то было там. Все христианское. Ничем отличается от мира, ничем. Ну, может, наркотиков там не было, и то неизвестно. Просто с добавкой христианское. Но это уже, как говорится, уже слишком такая, да? А бывают просто какие-то какие-то теории, какое-то что-то принесется, что-то в этом мире, кто-то что-то скажет, тут же подхватывают. Люди, а верующие люди, они способны хватать что-то новое, потому что они так же, как и все, они ставят христианство на платформу бизнеса. Понимаете, принцип тот же. Чем больше людей, побольше людей, у вас сколько? 30, о, у нас 50, слабак. А у вас сколько? 100, а у меня 50, ну, ненавижу брата своего, потому что у него больше людей в церкви. Тот же самый мир, только христианство называется. Не за такую церковь умирал Христос, и не за такую церковь Он платил цену своей крови и жизни своей, чтобы в церкви такие вещи происходили. Потому что, еще раз повторюсь, что если убрать из церкви мир, то в таких церквях многие разочаровываются в Боге. Церковь, в которой есть что-то из мира, и потом придет момент, когда тебе придется это убрать из церкви, то люди, которые сидят в церкви, многие, я не знаю, половина, может быть, некоторые, а может быть, многие, скорее всего, многие, они разочаровываются в Боге, разочаровываются в пастыре, в лидере своем. Это как раз то, что на руку дьяволу, чтобы ты принял в свое сердце разочарование, чтобы подорвать твою веру, подорвать твои отношения к Слову Божьему. Зачем тебе вообще Слово Божье? Ты ходил в церковь ради этого чего-то там. И потом, почему приходит разочарование? Потому что эти люди не представляют Бога именно такого в своем представлении. У них Бог вот именно такой вот, который делает христианские кафе, что Он заботится, чтобы ублажать всякую плоть. Понимаете, Бог не такой. Бог заботится о том, чтобы укреплять твой дух. Да, Бог такой. Как написано, плоть немощна, а дух бодрствует. Но поступающий по духу или живущий по духу человек, он будет противиться плоти. А противиться плоти – это противиться миру. Если я приду в церковь и узнаю, что в этой церкви по вечерам собирается молодежь, христиане, братья, молодежь, но они собираются на дискотеку там погулять, ну, вроде бы неплохо. Сразу такие мысли, воу, сплоченное, все. Но когда у них там в голове только попрыгать, поскакать и разойтись, то это неправильно. Я не против, чтобы молодежь побегала, попрыгала, погрилила, поскакала, но приоритет. Ее надо учить, эту молодежь, наставлять, или пусть это не молодежная группа, любая группа, когда мы собираемся в церкви. Приоритет – это Слово Божье, это отношение со Христом. Иссякающие отсюда последствия – это отношения друг с другом, и потом можно и повеселиться, и... В Ефесянам апостол Павел во 2 главе 8-9 стих он пишет: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, а Божий дар. И это произошло, ваше спасение, не от ваших дел, чтобы никто из вас не хвалился». Понимаете? Сегодня я еще раз говорю, сегодня мы когда-то, когда начинали наше служение, мы ездили на пасторские встречи, мы не понимали тогда ничего. Ну, пригласили, мы поехали. И я вот вспоминаю вот эти вот моменты, я вспоминаю, как первый вопрос, когда ты знакомишься с кем-то, первый вопрос: а сколько у вас людей? А сколько у вас? А сколько у нас? А сколько у вас? Какая разница, сколько у нас людей? Сколько Бог дал, столько у нас людей? Писание говорит, что есть домашняя церковь, где может быть одна семья собираться. Это уже церковь. Я не критикую большие церкви ни в коем случае. Благослови Господь и малые, и большие. Все нужны, все церкви нужны. Но если в церкви не говорится истина, то я сомневаюсь, церковь ли это. Можно ли назвать такую организацию церковью? А многие хвалятся своими делами, забывают о благодати Божией, через которую мы спасены. Это ее заслужить невозможно, Божью благодать. Это Божий дар. Бог просто дает тебе... Ну, дар – это то, что ты не покупаешь. Но Божья благодать, она досталась Ему, чтобы нам дать, она досталась за великую цену. Не личные дела преследовал Господь, не личные интересы у Него было сделать все это. Все, что Бог делал, Он делал для нас, как Давид заботился о народе. Он говорит, ты хорошо все делаешь, Орна. Но я хочу купить за настоящую цену. Иисус мог бы собрать множество ангелов небесных и разбить всех римлян и уничтожить что угодно. Всю вселенную мог бы уничтожить. Но это было не угодно Богу. Угодно было заплатить настоящую цену. И Иисус написано, что это была единственная жертва, которая была угодна Богу. Это Его святая кровь, Его жизнь. Многие верующие, многие церкви, они восхваляют свои дела, свои программы. И очень часто утверждают, что это именно от Бога. Мне Бог сказал, мне Дух Святой открыл. Или Дух Святой меня ведет. Это неплохо, когда Бог говорит. Это неплохо, когда Дух тебя ведет, когда ты имеешь какие-то откровения. Это замечательно. Но когда ты знаешь Писание, и тебе люди приходят и говорят такие фразы, и говорят свои откровения, и ты думаешь, откуда это откровение? Ты же знаешь характер Бога, ты знаешь, как Бог поступает, ты знаешь цену Слову Божьему. Бог не может такое говорить. И на каждом шагу мне Бог сказал, у меня откровение. Даже этот свежайший пример с этой пандемией, у людей откровение, что если ты сделаешь прививку, ты потеряешь Дух Святой. Или ты предашь Христа. Ересь какая. Ересь. И люди стоят на этом. Да делай ты хоть 10 прививок. Причем здесь прививка к твоему отношению с Богом? Я вообще не влаживается у меня в голове. Да, в Писании написано, чип, там три шестерки, все это есть. Но прививка это же не чип. А раз прививка не чип, но надо же сделать так, чтобы она была чипом. Ой, вы не знаете, в этой прививке уже вложено. Вот вложили, а через полгода... Оно куда-то вытекло, надо делать следующее вложение. Куда мы делаем вложение? В государственную казну. И не дальше, а не в свой дух. Или в отношения со Христом. Ну, так, раз мы уже в этой теме, то чтобы вы знали, что на этих прививках только Германия за один год заработала 17,5 миллиардов евро. Только на прививках за один год. В казну пошло. С учетом, что в прошлом году это был всего 1 миллиард. Скачок такой. Ну, конечно же, выгодно делать прививки кому-то. Да нет, пусть делают что угодно. Только чип не надо вводить. А прививку делайте, уколы, прививки, нормально все. Иисус, я всегда говорю, Иисус сказал, даже если чего выпьет, смертоносное, даже если выпьет, не повредит ему. Мы не бежим делать прививки, но если государство на этом настаивает, ладно, оставим тему прививки, оставим политику, пожалуйста. Это не проповеди, не в церкви. Об этом говорить не надо. Потому что это грязь, это то, в чем варится сегодня весь мир. Но верующие люди, они должны в другом вариться. В Слове Божьем, в истине Божьей. Жить по Слову Божьему. Не делами хвалиться, а нашей верой, которой уверовали во Христа. И вот благодаря только этому Божья благодать, то, что Он заработал и заплатил цену, она дается нам как дар Божий. Мы очень часто не даем себе отчет, когда употребляем различного рода фразы. Бог сказал, Бог мне дал. На каждом шагу мы вот плетаем это все, плетаем прививки в христианство, плетаем еще какую-то политику в христианство. Мы все это делаем, не понимая. Почему? Потому что живем не по духу, а живем еще по плоти. Это мысли твои, плотские мысли. Мысли, которые возвращают тебя в твою плоть, заботясь о своей собственной плоти, вот эти мысли. Дьявол как работает? Он не посылает тебе домой, чтобы тебе сделали там прививку, к примеру. Через средства массовой информации, чтобы у тебя были мысли. Чтобы мысли начали говорить тебе. Какие у меня могут быть мысли, если весь мой разум занят Словом Божьим? Он дает мне мысли, я начинаю сразу думать, а что это Бог сказал? А что это воля Божья? А что говорит по этому поводу Библия? А мысли, они приходят и приходят и приходят. И если вы думаете, это так легко, чем больше читаешь Слово Божье, тем больше приходят мыслей ненужных. Гнать их надо просто. Знаете, Псалом 48, Давид, в 12 стихе, он пишет, что он пишет о некоторых людях, которым приходят ненужные мысли. Он говорит, в мыслях у них, что в мыслях у таких, у некоторых людей, что дома их не вечные, что жилища у них в род и род, земли свои не называют своими именами. 13 стих. Но человек в чести не пребудет. Он уподобится животным, которые погибают. Это путь их есть, безумие их, хотя последующие за ними одобряют мнение их. Это все то, что происходит сегодня. Точь-в-точь. Давид говорил тысячи лет назад, сегодня актуальнейшее. Люди считают, что они бессмертны. Они считают, что у них лучший дом. Кто-то, конструкторы, считают, что он изобрел лучшую машину. Смотришь, через год еще лучше. У кого-то еще дом. До того дошли, что унитазы золотые ставят себе. Безумие! Эй, эй, кто там ставит себе золотой унитаз? У тебя мозги вообще есть? Я вообще поражаюсь таким вещам. Ну некуда девать золото, деньги. Безумие. Чем больше денег, тем меньше мозгов. Это люди, которые, Давид в 7 стихе, в этом же псалме, Давид дает ответ об этих людях. Он говорит, кто это люди? Это люди, которые надеются на силы свои, и хвалятся множеством богатства своего. 7 стих. Да. Это люди, надеющиеся на силы свои, хвалящиеся множеством богатства своего. А чем мы хвалимся? Верующий человек чем хвалится? Иисусом. Мне и вам, я надеюсь, тоже. Но больше нечем хвалиться. Ну нечем хвалиться. Чем я могу похвалиться? Потому что я понимаю, что все, что у меня есть, это временное. Я понимаю, какая бы ни была что-то хорошее, если хорошая машина, я понимаю, что это техника, она все равно имеет свой ресурс, все равно будет износ, все равно где-то что-то сломается. Ничего нет вечного. Для тех, у кого золотые унитазы, это золотой унитаз уже не для него. Это уже для кого-то он его ставит, чтобы кто-то видел. Там что, лучше сидится? Или что? Он даже его не видит, когда садится. Вот когда садишься, ты же не видишь ничего. Идиотизм в этом мире. Люди вообще, я еще раз говорю, мир обезумел. Понимаете, Иисус цену заплатил за тех же, кто ставит и унитазы золотые. Он за все заплатил цену. Церковь, она не должна уподобляться этому миру ни в чем. Человеку невозможно сделать то, что сделал Иисус. И как бы ты ни был знаменитый, какой бы ты ни был конструктор, или какой бы ты ни был ученый, инженер, ты никогда не сделаешь то, что сделал Иисус. Никогда и никто. Тот же Псалом, 8, 10 стих. Давид говорит: человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Никак ты не купишь. Ни за кого ты не дашь выкуп Богу. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Иисус заплатил нас цену. Для чего? Именно для того, чтобы мы не увидели могилы. В теле, да, каждый из нас умрет. Но когда ты живешь по Слову Божьему, когда ты даешь себе отчет, что для тебя сделал Господь Иисус, то ты не увидишь могилы. Потому что Иисус приготовил для тебя жилище на небесах. Он приготовил для тебя вечные обители в вечном Божьем Царстве. Почему мы не всегда это понимаем? Мы должны просто разобраться в своем понимании по отношению к той цене, которая заплачена за тебя. Может, это поможет кому-то из нас и сегодня жить правильно, праведно. В первом послании к Коринфянам, 6 глава, 20 стих написано: «Ибо вы куплены дорогою ценою». То есть за нас заплачена настоящая цена, дорогая цена. За каждого из нас. Ты настолько ценен, что это, понимаете, как оценил Господь твою или мою жизнь? Он оценил ее в каплях своей крови. Он оценил нашу жизнь, своей жизнью заплатил за свою церковь и за тебя, и за меня. Ибо вы искуплены дорогой ценой, поэтому прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божья. Понимаете, не всегда у верующих людей тело Божье. Дух, да. По духу мы понимаем, что я духовный, Дух Святой, Бог Святой, поклонение, прославление, проповедь, я понимаю. Вышли за церковь, и плоть начинает свое играть. Подчини свою плоть на разумное служение Господу. Потому что действительно за нас заплачена цена, чтобы мы прославляли Бога за Его искупление и в телах, и в душах. Потому что и тело твое, и душа твоя, она искуплена. Понимаешь, насколько ты должен быть духовным человеком? Аминь. Поэтому помни всегда о том, какая цена была заплачена за тебя. Это была заплачена настоящая цена. Чтобы ты жил, чтобы жило потомство твое во веки веков. И весь Божий народ да скажет: Аминь.